Владыка Святый, я очень рад возможности с вами снова встретиться в Вашингтоне. Я недавно был в Советском Союзе, как вы знаете, и несколько раз выступал перед верующими города Москвы. И во время моего выступления мне задавали массу вопросов о положении нашей русской церкви за границей. По целому и отношение нашей русской зарубежной церкви по целому ряду вопросов. И вот я хотел бы воспользоваться уникальной возможностью встречи с вами, чтобы попросить вас ответить на некоторые эти вопросы, которые мне задавали в Москве. Ну вот, например... Сейчас я. Многие эти вопросы, конечно, по сути совпадают. И вот я просто вам задам несколько таких вопросов. Вот один вопрос такой. Каково отношение русской зарубежной церкви к созданию приходов зарубежной церкви на территории Советского Союза? Как бы вы на этот вопрос ответили?
Это вопрос очень непростой, я бы сказал. Во-первых, я хочу сказать, что мы живем в России, мы живем любовью к ней. Мы так сосредоточили сейчас своим вниманием на то, что происходит в России, что даже наши прихожане здешние, наши старые мигранты, нас обвиняют иногда, что мы как бы... пренебрегаем ихним духовным состоянием и больше внимания уделяем России. На что я им отвечаю всегда, что Россия – это наш фундамент. И потому, если Россия восстанет в своем настоящем, естественном лике, то нам нечего будет горевать больше, и мы будем одно, а не просто, как мы жили эти 70 лет, эмигранты. Итак, этот вопрос очень сложный, потому что для нас важно не то, чтобы иметь там свои приходы, а то, чтобы патриархия московская изменила свой курс, отказалась от сергиянства, вот чего мы ожидаем от нее, признала всех нами уже прославлены. Не нужно их снова в Москве прославлять. Они уже прославлены нашей свободной русской церковью. Вот чего мы ожидаем. А не то, что будем насаждать свои приходы. И если это случится, это величайшее будет событие духовного характера. Москва встанет, Московская патриархия встанет на законный свой путь. Тогда никаких приходов не может быть и речи. Тогда это будет все одно. Вот чего мы хотим, чего мы желаем, о чем мы молимся.
Тут еще один вопрос, Владыка, который непосредственно к вам обращен. Верующий в Москве задает такой вопрос. В литературной России напечатано обращение Владыки Виталия к современной советской молодежи, где сказано, что именно в последние годы против России ополчились все антирусские силы. Что Владыка Виталий, по-вашему, в данном случае имеет в виду? Вот такой вопрос, Владыка.
Ну, разве мы это не чувствуем все, что если когда-нибудь мы предстоим перед каким-нибудь официальным чиновником и нас спрашивают, какой вы национальности, то мы говорим русский, и вдруг начинают кашлять, заикаться люди. И что это значит? Значит, что имя русское действительно принадлежит русофобии, что какая-то органическая, ползучая, присмыкающаяся злоба против вообще русской, против России. И я часто задумывался об этом, что это такое-то, почему? Почему нету ненависти против итальянцев, немцев, хотя немцы себя так опорочили за последнее время, время Второй мировой войны. Опять-таки нет никакой германофобии или италофобии или других. А почему Россия? И мне пристал ответ очень простой. Русский народ, как никакой другой, я скажу, это без гордости, не дай Бог нам впасть в гордость. Скажу, это без гордости, что русский народ в купели своей крещения принял все от Христа, от Церкви Христовой, все. И культуру, и язык, и все принял. И очень глубоко воспринял Христа в своем сердце. Вот этого Христа в русском сердце вот его и ненавидит. Его-то и не любит, а не то, что русский, просто русский. Русский без Христа — это ничто. Это пугало всего мира. Вот что нужно понять. А русский со Христом — это настоящий христианин. Вот этого настоящего христианина, и вот не против него и ополчается мировая злоба.
Следующий вопрос, который мне задали владыка в Москве, связан с тем, что вы сейчас говорите. Он звучит так. Россия известна своей кротостью и миролюбием. 70 лет назад Русь называлась святой. Русский народ терпим и миролюбив. Не этим ли объясняется, что мы постоянно живем в плену? За что Бог так наказывает нашу истерзанную родину? Спрашивает московский верующий. Как бы вы, владыка, на это ответили?
Во всяком наказании Божьем всегда есть милость Божия и любовь. Это никогда не надо забывать. Я это говорил уже, когда вспоминал о всемирном потопе, что много тонувших людей спаслись, когда видели совершенно безнадежное состояние своего при смерти. Так же самое и с русским народом. Россия, вспомните Киев, когда был на зените своей славы, и вся Европа считалась Россией, это было центр культуры, который воспринял Россию из Византии, и как Господь попустил монголам, татарам напасть на нас и смести вообще, что уничтожить весь Киев, колыбель русской культуры и России. Почему? Потому что, видимо, Господь хотел создать народ свой, второй Израиль, а не просто русское блестящее государство с гвардией, своей роскошными формами и прочее. Господь хочет создать народ богоносец. Вот цель проведения Божия. Я вижу в этом. Потому что, когда русский народ заразился страшно, ну, вспомните тогда такой факт, что русские студенты поздравляют Микадо с победой над Россией. Это же позор. Это молодежь русская. Да разве они достойны были называться русскими вообще? Вот Господь и попустил. Попустил и Сталина, которого нисколько я не оправдываю, Бог сохрани, но попустил этому звероподобному существу и этому гению зла Ленину наказать Россию за то, что ей столько было дано. Вы только вспомните, что у нас есть месячное имение, 12 книг почти что русских преподобных. У нас есть 13 томов на каждый месяц еще праведников в земле русской. Это невероятная весть. Нет ни одного села, ни одного даже поселка маленького, чтобы не было праведника своего личного. И вот столько Россия получила от Господа. И вдруг на фоне всего эти студенты, которые поздравляют Микадо с победой. Ну это же позор, это падение страшное. Как от этого избавить? Только, видимо, Господь посылал своих пророков. У нас была община пустынь. Там же были святые, живые святые были, чудотворцы святые, которые могли воскресить мертвого. И при всем этом благе мы так низко пали. И Господь видел, что посылает пророков, не слушают. Что делать? Надо тогда новое крещение кровью.
Спасибо, владыка. Вернемся сейчас к вопросам о зарубежной церкви. Вот один вопрос такой. Каково отношение вашей церкви к старообрядчеству?
Уже прошло то время, когда мы были нетерпимы к ним. Прошло давно это время уже. Теперь мы смотрим на них, как на своих собратьев. Мы ценим их консерватизм. Конечно, мы не хотим сами говорить во веки веком. Это мы не будем говорить. Но мы почитаем их дух. Дух такого консерватизма, который страшно необходим в церкви всегда. Ибо на этом зиждется и предание, то есть передавание. Как мы будем хранить наше предание, если у нас нет духа такого консерватизма? Не можем это делать, потому что мы сейчас относимся к ним с большой нежностью. Мы хотели бы... Мы уже имеем приход большой у нас в Америке. Там больше 2000 людей в этом приходе. Мы осветили храм их. Я служил сам. Мне сказали 3 старообрядца, что... Говорит, это удивительная вещь. Первый раз за историю всей русской церкви русский митрополит служил по-старообрядчески. Да, я служил. Да, служил по-старообрядчески. И молился Богу.
И насколько я знаю, Владык, у нас какие-то сейчас идут переговоры с старообрядцами в России.
Да, они сейчас склоняются, что они видят в нашей зарубежной церкви именно этот костяк консерватизма, и это их к нам привлекает, и они хотели бы, оставаясь при своих особенностях богослужебных, быть с нами в полном общении в литургическом. И мы против этого ничего не имеем, быть с ними в полном литургическом общении.
Тут еще один вопрос, Владыка, касающийся нашей зарубежной церкви косвенно. Очень многие верующие в России знают о том, что в Монреале пребывает мироточивая икона Иверской Божьей Матери. И очень многие мне задавали вот такой вопрос. Смогут ли в ближайшее время верующие в России своими глазами увидеть мироточивую икону Божьей Матери Иверскую?
Я думаю, что когда Россия примет облик нормального государства, чтобы не было постоянно бы над головами всех этого дамоклого меча, КБГ, и как они называются, я не знаю, я никогда не знал точно все эти буквы, не мог никак их усвоить. Но неважно, если когда это не будет, этого постоянного страха, то, конечно, я думаю, что икона мироточивая, икона Божьей Матери, она непременно появится в России. А вы знаете, как она появилась? Как раз за месяц до этого выступал патриарх Московский на каком-то большом собрании, где было много инославных людей. И он очень похвально отнесся к нашей церкви зарубежной, назвав нас бесплодной смоковницей, деревом высохшим на корне и прочие безумные глаголы. И вот нужно же, чтобы через месяц после этого его выступления всемирного у нас появилась эта икона Божьей Матери, которая стала источать святое мира день и ночь. Это было в 82-м году. Вот уже, значит, считайте, 8 лет. 8 лет она источает день и ночь. Только прекращает она в начале Страстной Седмицы, как бы уступая все своему Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу. А потом сразу же на первый день Пасхи к вечеру снова начинает течь это святое мира, которое благоухает, которое творит чудеса, и которое главным образом влияет на душу человеческую. Есть чудеса и чисто физические исцеления. Я вспоминаю теперь исцеление в Сан-Франциско одной женщины, которая была рак, между прочим, синуса. Она была почти слепая, что пришла икона этой нашей иконы Божьей Матери посетить одну русскую болящую, с которой она разделяла комнату, палату. И когда она услышала пение, и как ее, например, помазали, эту нашу русскую православную женщину, она очень скромно, очень тихо спросила, а мне нельзя ли так же? Ну, конечно, мы такие случаи никогда не отказываем. И мы тоже подошли с иконы, не я, а священники там, подошли с иконы, и ее мир помазали, возложили на нее, на ее голову икону. Хотите мне верить или не верить, но через неделю она вышла из госпиталя.
Еще один вопрос, владыка, к вам. Как русская зарубежная церковь окормляет духовно верующих в России?
У нас такое желание помочь, но у нас нету, у нас короткие руки. Нам паства русская, российская, еще не дана Господом Богом. Но то, что мы можем, мы делаем. Мы посылаем тысячами книги, и мы ни одному человеку не отказываем. У нас есть обыкновенная... У нас есть уже выработанная стандартная посылка всякому человеку в России, который просит духовную литературу. Она себе включает Евангелие, Молитвослов, Закон Божий и две книжечки о духовной жизни вообще. Вот эту посылочку, стандартную, мы уже послали, я думаю, несколько тысяч. Когда мы получаем ответ, мы просим всегда непременно нам отвечать, нам огорчительно, когда мы знаем, что посылка пошла как в пространство какое-то безвоздушное, и мы тогда уже не знаем, что нам делать, у нас руки опускаются. Но когда мы получаем ответ, даже маленькая благодарность, только оповещение, что получили, нас это радует. И тогда мы послаем вторую посылочку, тоже такую стандартную, но с тем расчетом, что у каждого русского человека мы создадим маленькую духовную библиотечку, в которой он может найти ответы на все вопросы свои. Конечно, это еще только первые шаги. Из этой массы людей есть люди, которые нас запрашивают о более глубоких духовных вопросах. Тогда мы уже посылаем уже одну книгу или две книги этому человеку. Вот наша система. Мы бы рады помочь еще больше, но что мы можем сделать? Между нами стоит не столько расстояние с нашей техникой современной, а расстояние духовное. Между нами и русским народом все-таки стоит эта полиция, это цензура, это нежелание, это не любовь, это противление всякому духовному. Вот можно послать только на одному человеку одну книгу от одного содержания в год. Ну что это такое? Ну что это за страна, которая ограничивает себя от духовного содержания, духовных книг, для которой Библия раньше была антикоммунистической пропагандой.
И вот, владыка, последний вопрос. Каково отношение русской зарубежной церкви к священству, иерархии нашей, как говорит этот верующий московский, Советской Православной Церкви?
Да, вы правильно сказали, Советской Православной Церкви. Если бы она была, не было бы советской, как было бы все легко. Вот именно советская, потому что она приняла сфагианство. Мы считаем, что русский народ, простой народ, который не разбирается ни в сергиянстве, ни в чем, когда он подходит к чаше в храме Московской Патриархии, мы считаем, что он почищается святых тайн Христовых. Но поскольку все-таки знание идет все глубже и глубже, и масса русского народа, я не говорю какие-нибудь там чукчи, или же там какие-то на части Кири, прочие там казанские татары, которые действительно ничего не понимают в этих разделениях. Я говорю про русского человека. Даже без какого-то особенного образования, все-таки до него уже начинает доходить эта неправда Московской Патриархии, это сергиянство, другими словами, которое уже приближается к тому времени, когда мы назовем сергиянство ересью, а это очень серьезная такая будет вещь. И вот, видимо, происходит над русским народом совершенно невероятно... невероятная, непостижимая божественная экономия. Человек, который подходит к чаше с полным незнанием, невежеством, что происходит, он прочищается. А человек, который приходит к чаше, зная о сергиянстве, он прочищается себе в осуждение. Так мы понимаем, так нам говорили узники соловецкие. Так они понимали, так мы понимаем до сегодня. Это совершенно непостижимая вещь для нас сейчас. Но это какая-то невероятная божественная экономия. Я помню одного молодого человека, письмо его, где он пишет мне, что вот он, его родители атеисты, но он никак не мог понять, почему, кому нужно, чтобы Бога не было. Так он это пишет мне фактически. И он, эта мысль его не покидала. И он говорит, почти с ума сошел. И потом я пошел, нет, Бог есть. И пошел к одной старушке и просил ее, чтобы меня крестили. Она очень была мудрая, она его подготовила к крещению, и он крестился. И он сказал, когда я крестился, где он крестился? Конечно, в Советской Церкви. Когда он крестился, он пишет мне, я не почувствовала земли под ногами, я ходил по воздуху. Я был такой блаженный, я хотел всех обнять. Я начал даже молиться за коммунистическую партию, чтобы Господь их просветил. Ведь это же заблуждение, это же ослепление, атеизм.
Слишком близко говорили. Владыка, вы несколько раз в вашем ответе упомянули слово «сергиянство». Очень многие слушают нас, которые впервые, может быть, слышат это слово. Могли бы вы на таком очень простом уровне разъяснить нашим слушателям суть сергиянства?
Самая ужасная суть сергиянства в том, что церковь, она находится в состоянии паралича духовного. Она ничего не может сделать без того, чтобы получить разрешение от, как называется на это? Да, о представителя Совета по делам религии, или как его называют? Уполномоченного, который находится при каждом архиерее и при каждом священнике. Но, другими словами, воля не Божия руководит церковью, а иная, противная Богу. Воля руководит поведением и всей администрации церковной. Это недопустимая совершенно вещь. Это рак, разъедающий этот организм. Вот что такое сергиянство. Вот его сущность фактически его. Что не священники, и когда появляется очень хороший священник, а мы имеем очень много священников в России, прекрасных батюшек, которые трудятся, истинно трудятся, прекрасные пастыри, и когда они начинают влиять на весь народ, то по приказанию уполномоченного архиерей его перемещает и посылает в трущобы, в болото. Но это разве достойный архиерей совершать такие дела? Значит, он участвует в удушении Церкви Христовой. Вот сущность сергиянства.
Но откуда происходит слово сергиянство, владыка?
Митрополита Сергия, который в 1927 году, выйдя из тюрьмы, где ему разрешить, простите за такое вульгарное слово, промыли мозги. Он вышел из тюрьмы, и его все не узнали. Он совершенно переменил свою позицию и подписал эту знаменитую декларацию, которую не подписал ни патриарх Тихон, ни митрополит Петр Крутицкий, ни митрополит Кирилл Казанский. Никто из них не подписали эту. И они все погибли. Все они были заточены, а многие архиереи были просто расстреляны за то, что они подписали эту декларацию. И тогда он подписал декларацию, весь еще оставшийся епископат во главе с узниками соловецкими восстал против них, говорит, владыка, откажитесь. Они просили, умоляли. Была целая депутация, кто приехала от всего духовенства Петроградского и Московского. Они встали на колени пред ним, умоляя его отказаться, но он не отказался. И вот поставил церковь до сего дня на этот ужасный путь подчинения, внутреннее подчинение Церкви Христовой, Кому? Безбожному правительству.